Ну, давайте я еще немножко в двух словах расскажу, что такое ретрит, в принципе. Обычно эта информация входит в самую первую лекцию на ретрите, вечерний организационный сбор. Ну, как правило, если это ретрит какой-то выездной, то я в том числе рассказываю правила безопасности и поведения на природе, в горах или в чужой стране. Как там нужно друг друга оповещать, если куда-то отлучаешься, быть на связи, ну и так далее. В данном случае это не актуально. Каждый отвечает за себя, каждый сам себе хозяин. Главное понять, как бы, что такое ретрит и как мы будем практиковать. Я извиняюсь, если вдруг в тысячный раз кто-то будет слушать, что это такое. Ну, может быть, среди нас есть те, кто ни разу на ретритах не был и пропустил эту тему, изучая семинар первой ступени, ну или просто подзабыл, потому что информация иногда не вся воспринимается, иногда забывается. Вот. Ретрит есть такое направление практик, технологии интенсивных медитаций, как бы методом погружения в тему, в состояние. Мы говорили о том на первой ступени, что долго практиковать, ну, до тех пор, пока не получил состояние цигун, тишина или, может быть, даже пауза, вот долго практиковать вредно, чревато накапливанием напряжений. Регулярная такая практика обязательно приводит к нас, как бы качает чаша весов, вот наша нервная система, да, симпатика и парасимпатика, в сторону парасимпатики, в сторону торможения. Это может привести к очень неприятным последствиям. Сознание становится, казалось бы, мы его тренируем, да, а оно становится еще менее активным, рулит подсознание, человек выпадывает в транс. Я видел таких людей, которые вот так перепрактиковывали. Сам я был таким же, у меня тоже был такой период, когда я перетренировался, переусердствовал. И вот сознание неактивно. Ну вот, допустим, вам приснился плохой сон. Это всего лишь сон, но для вас это такая реальность. Вы не можете, да, от этих кошмаров никуда деться. Вот эти выдуманные, придуманные персонажи, какие-то бандиты или вас едящие чудовища там, или какие-нибудь насильники, или еще там что-то, да? Или вы сами там выступаете в роли какого-нибудь упыря, и вам это ужасно не нравится. А вы потеете, кричите, хрипите, а сделать ничего не можете. Для вас это реальность. Потому что вы бессильны, сознание бессильно какую-то перегородку поставить между вот этими, ну, информационными событиями, да, иллюзиями, которые вбрасываются в нас. И мы просыпаемся в реальном поту, с реальной чуть ли не депрессией, да, на нас панические атаки накатывают и прочее, прочее. По аналогии с обычной жизнью все настолько же удивительным образом одинаково. Чем вреден транс? Тем, что мы в этих состояниях неосознанных становимся беззащитными перед своим подсознанием. И иногда даже не замечаем того, как те или иные образы на нас, ну, нападают, да, владевают нами. Мы вовлекаемся в них. И вот уже какие-то эмоции поперли. И вот уже какие-то панические атаки, фобии, перевозбуждения, депрессии, которые уже лечатся чуть ли не у психиатра с помощью медикаментов каких-то, психотропных средств. Вот чем плохи трансовые практики. И очень можно быстро себя вот в этом плане перенапрячь, сломав свои сознавательные функции, притупив их. Хотели их, наоборот, взрастить, а получилось вот эдак. И поэтому в обычной жизни мы говорим о том, что нужно практиковать очень правильно, очень аккуратно, по определенным алгоритмам, не более там такого-то времени в день. Обязательная профилактика для развития для компенсации, да, тренировки симпатической функции нервной системы. Это физуха какая-то, да, свежий воздух, то, все, ну и прочее, прочее, прочее. Все это вы уже знаете. В общем, в обычной жизни мы должны практиковать вот, по определенным схемам не очень много. Ну, допустим, 1,5 часа в день непосредственно медитациями. Но есть интенсивные технологии. Это марафоны, которые длятся от 1 до 2 дней, например, да, и ретриты, которые можно посещать раз в год, ну, некоторые по 2 раза в год ездят, да, но чаще тоже уже может быть вредно. Максимум 2 раза в год. А так, в принципе, даже достаточно 1 раза в год. Вот, ретрит, это как марафон, да, только дольше по времени. Это, ну, допустим, 1-1,5 недели. Самый длинный ретрит мы делали в Китае. Это было один раз, по-моему, чуть ли не 27 дней. Я уж точно не помню, 24 или 27 дней. Вот. Это были очень мощные ретриты, и в то же время не было такого особого перегруза, потому что ретриты шли с перемещениями. Вот эти вот китайские. Мы заезжали, например, в Пекин, залетали все вместе. День на отдых, восстановление, затем пару дней практиковали в Пекине, потом садились на поезд, ехали в Шаолинь, день терялся, это был день заезда в Шаолинь. В Шаолине мы занимались примерно дней 6, иногда 7. Из этих дней как минимум 2 дня тоже были такие с поездками сопряженные. Мы все равно практиковали в эти дни достаточно сильно, но это были медитации с поездками. Например, один день это была экскурсия в гроты Лояна, в храм Белой Лошади, в храм принцессы Сяо-Мяо, очень такой интересный. Тихий Чаньский монастырь, это была ученица Бодхидхармы, женщина. И вот, допустим, по времени, ну, вот только 4 часа уходила на дорогу, машину мы ездили, там прогулки были, то есть мы достаточно хорошо в этот день отдыхали и ходили. Еще один из дней был, это обязательно был поход тропою 3 императоров по горам. Вот, мы там, ну, допустим, 1 час идешь, потом приходишь в какое-то красивое место, 1-1.5 часа занимаешься. Физуха перемежалась с медитациями, вот. И затем, после 6 вот таких 7 дней практики, мы садились, опять же, там на машину, да, и ехали целый день, тоже вылетал у нас этой практики, ехали на Удан. Вот, на Удане уже была очень глубокая, тихая практика, там ездить некуда. Ну, то есть, там очень много храмов, очень много разных прикольных, прекрасных остановок, такой серпантин между всеми этими деревнями и остановками на Удане. Но там быстрые перемещения. Приехал, занимайся. Там уже шел глубокий ретрит 7-8 дней. Вот. И в один из ретритов мы еще ездили там в 3-е место, тоже такое очень интересное. Потом возвращались в Шаолинь, в Пекин, откуда летели домой. А в Пекин возвращались, ну, на поезде примерно 1 сутки. Итого, да, 27 дней это было. Но вот с такими перерывчиками, перебивочками, которые помогали немножко отдохнуть от медитации. Вот. А если наоборот, ну, только вот тихие сидячие медитации, у нас такое было однажды. Однажды это было на Байкале, когда вообще не было никаких экскурсий, потому что это было время пожаров. Все горело, все было в дыму, ничего не было видно, ехать было некуда, и я помню. Может быть, вам, ну, тут с нами есть и Женя Милев, и Александр Близняков, если вот он здесь будет это слышать. Вот, не помню, кто еще мог быть из тех, кто вот у нас сейчас здесь в группе онлайн-ретрита. В общем, могут подтвердить, это были вот только медитации, потому что некуда было ехать с самого утра до самого вечера, с короткими перерывами только на еду. И плюс у нас была такая, ну, физуха неплохая, 1 час в день примерно на йогу. Вот это был очень такой мощный ретрит, всего 10 дней, но тоже очень мощный. Но если вот в таком режиме месяц целый практиковать, то, возможно, ну, для новичков это был бы тоже переизбыток. А так, в среднем, если хорошо заниматься, вот без всяких поездок, экскурсий, то нормально вот ретрит это 7-8 дней. Не обязательно, чтобы это было больше и дольше. Вот. Ну, по крайней мере, для новичков. Вот. И это вот мы называем ретритом. С утра до вечера мы занимаемся в более интенсивном режиме. Начинаем мы разгоняться потихонечку. Ну, допустим, первые медитации, там первые деревья наши, это ну, минут 40-45, может быть, 50. Вот. И постепенно, к третьему дню, там, к третьему, четвертому дню, приходит состояние, приходит расслабление, вместе с расслаблением возможность заниматься подольше. И вот так плавно уже переходим на час 15, наконец на полтора часа. Иногда мы заканчиваем ретрит уже двухчасовыми медитациями. Ну и вот кто верит в эзотерику, в поле, в помощь эгрегора, вот, ну как бы объясняю себе еще так, таким образом феномен некоторый, что на ретрите совсем в другом режиме психика находится, как-то по-другому вообще занимается. Дома так не получается. Вот так качественно и долго медитировать. А тут как будто бы кто-то помогает. Коллективное ли сознание, великий мастер цигун и гуру Олег Назаров, или там какие-то учителя, боги, эгрегоры, непонятно. Но вот что-то как будто бы помогает. Может быть, это наше собственное намерение, самонастройка какая-то. Для многих ретрит это же, ну, как для любого паломника куда-то поездка, да, долгожданная, ответственная встреча с какими-то дорогими, ну, мощами, идеями, там, учителями, духами, да. Настолько это важно и ответственно, что происходит некая сонастройка. И сейчас, секундочку, тут один из участников ретрита беспокоит. Виталий Плаксой звонит, перезвоним. Вот, и значит,